Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Мы продолжаем разговор о парамилитарных формированиях, об эскадронах смерти и о том, что родилось недавно в России под охранительной вывеской «Антимайдан». Что привлекает людей в такие организации? Говорит политолог из Аргентины Китти Сандерс.
Любопытно, что раньше мотивом для вступления в такие организации для молодых людей служили прежде всего романтические и патриотические убеждения, то сейчас на первое место выходят карьера и деньги. За примером далеко ходить не надо. Это Кампара, Аргентина. Чем же занимается эта молодежная проправительственная организация, которую возглавляет сын президента страны? Они ведут агитационную работу. Они распространяют взгляды Кристины, пропагандируют ее идеалы по всему городу, да, и всей стране. Во-вторых, они разрисовывают граффити, опять же, они везде рисуют Кристину, ее фразы, ее лозунги. Если вы идете по улице Буэнос-Айреса и видите бело-голубую граффити, вы точно знаете, что это Кампара, которая пропагандирует своего президента. Также они находятся в очень больших количествах в учебных заведениях, начиная от вузов, заканчивая школами. Например, недавно был очень яркий показательный случай, когда девочка 13 лет в школе высказала оппозиционные взгляды, которые она услышала дома от своих родителей. Она высказала их в школе. В итоге Кампара натравила на эту девочку как учителей, так и за учеников. Началась массовая травля. И в итоге ребенку пришлось поменять школу. И это не единичный случай. Почему же молодые люди идут в Кампару? Все элементарно просто. После нескольких лет служения в этой организации вам гарантировано теплое место в бюрократическом аппарате с круглой зарплатой. Причем не важен ваш уровень интеллектуальный, да, уровень вашего образования. На некоторых посмотришь, непонятно, какую ложку ко рту подносит. А понимаете, заседает, решает.
За редким исключением, эскадроны смерти никогда не отличались ни высокой численностью, ни блистательными победами. Обычно это был шаг отчаяния со стороны властей, не способных справиться с общественными или политическими проблемами законным, цивилизованным путем. Не стоит думать, что парамилитарным формированиям никто никогда не оказывал сопротивления. Иногда под давлением политических обстоятельств они даже сами прекращали свою деятельность, рассказывает Китти Сандерс.
Очень часто парамилитарии сталкиваются с сопротивлением как гражданского общества, так и правительства. Например, в 1973 году в Чили, когда пришел к власти Аугусто Пиночет, на следующий же день самораспустилась организация «Патриот Бута». И это, несмотря на то, что организаторы этой группировки были во многом не согласны с неолиберальными экономическими реформами Пиночета. Также самораспустились некоторые левые организации, другие левые организации покинули страну, хотя организации как МИР, которые остались вплоть до 90-х годов, занимались террористической подпольной деятельностью в Чили. Приблизительно в это же самое время, в 1976 году, к власти пришла в Аргентине военная хунта. Из страны побежали как антикоммунистические боевики, ААА, так и леворадикальные монтанеры. Так, вернемся с вами к современности. Стоит вспомнить 2008 год, когда в Боливии несколько восточных регионов заявили о своем суверенитете. Почему? Потому что они устали от того, что правительство развело бюрократию, коррупцию, криминал на территории всей страны. Как отреагировало правительство? Правильно, оно отправило туда свои парамилитарии. На что жители этих регионов отреагировали массовыми протестами, в ходе которых произошли потасовки, драки. В 2014 году в Венесуэле прошли массовые уличные протесты оппозиции против Мадуро. Когда Мадуро направил против оппозиции свои парамилитарные организации, произошли крупные столкновения, в ходе которых несколько десятков погибших, к сожалению.
В самой Аргентине оппозиция продолжает свое противостояние с правительством, невзирая на активность парамилитарных формирований, говорит Китти Сандерс.
В Аргентине парамилитарис тоже никто не любит. Уже не первый год, как здесь собираются многотысячные шествия, которые направлены против беспредела правительства. На данный момент это Кристина Киршнер. И также против проправительственных молодежных организаций, которые она расплодила по всей стране. Наиболее яркими их представителями являются Кибрачи и Лека. С Кибрачи конкретно я сталкивалась два раза. Первый раз, когда они атаковали форум Буэнос-Айрес, на который слетаются все видные представители оппозиции со всей Латинской Америки, и второй раз, когда они напали и угрожали моему другу Рикардо Лопесу Мёрфи, это экс-министра экономики Аргентины и видный лидер оппозиции. В этом году на этой площади, на которой мы сейчас находимся, Пласа де Майо, проходили крупные мероприятия, многотысячные, на котором оппозиция высказала свое фу президенту Кристине Киршнер, которая, кстати, работает вот здесь, Каса Росада, которая находится за моей спиной. Причем в этом году они подошли к этому процессу очень творчески. Представляете, на этой площади несколько тысяч человек, здесь стоит огромная клетка, в которой находятся актеры в масках действующего президента страны, его сына и ее мужа. В итоге шествие получилось очень артистичным, очень активным и довольно агрессивным. Таким действием оппозиция показала, что может произойти, если президент вовремя не остановится.
В иных случаях власть, действующая руками военизированных гражданских формирований, встречала политическое сопротивление в своей собственной среде. Так было, например, в Китае, говорит историк профессор Алексей Маслов.
Сопротивление Мао Цзэдуну и вообще хунвэйбинскому движению было очень серьезное. Более того, вся старая гвардия как раз считала, что Мао Цзэдун делает самоубийство. И все говорили, он вот не продержится еще 2-3 лет, загоняя Китай в ультралевацкий виток. Но с ними со всеми расправились. Причем против Мао Цзэдуна выступали далеко не просто низовые партийные кадры, а люди, которые были приближены к власти, например, в том числе Лю Шаоци, тогда председатель КНР. Мао Цзэдун, я помню, был руководителем партии. И так вот, Лю Шаоци, по сути дела, был репрессирован и умер, его спеленали, и он умер лежа на грязном полу, больной, потому что ему никто не оказывал помощь. Я напомню, что критиковали за этот ультралевацкий виток Мао Цзэдун, в том числе и Дэн Сяопин, который был выслан. Сын его пострадал, его выбросили хунвэйбины из окна, он разбился. Была критика Мао Цзэдун со стороны министра обороны Китая Пэн Дэхуая, которого отстранили от власти вместе с верхушкой партийного и военного строительства. Потому что многие предполагали, что Мао просто хочет сместить кого-то. На самом деле у Мао была глобальная идея. Мао была нужна полная зачистка территории, потому что вот с этими кадрами, которые пытались размеренно двигать Китай, Мао не мог дальше двигаться. И многие ошибались в том, что считали, что Мао совсем выжил из ума, а на самом деле Мао прекрасно все соображал. А во-вторых, многие считали, что Мао просто слишком дряхал, чтобы довести революцию до конца. Но знаменитый заплыв по Янцзы, плюс еще к тому же выступление Мао на людях, показали, что он довольно крепок. И первые признаки действительно заболевания Мао, когда у него был инсульт, это 1972 год. До этого он много что успел сделать. И плюс, конечно, Мао двигал активный Китай к войне, не надо забывать. И вот войну поддерживали очень небольшое количество коммунистов, которые понимали, что неважно, победная, победоносна она или нет, это отбросит Китай на десятилетия назад. И в 69-м году, как мы знаем, на 9-м съезде КПК принимается, по сути дела, новая военная программа Китая, где объявляется главный враг Советский Союз. Ну и, в общем, хунвэйбины по всему Китаю развешивают лозунги «Готовимся к войне», и Мао объявляет знаменитый лозунг «Не надо бояться трудностей, не надо бояться смерти».
В России в начале 20 века политические и общественные силы были крайне поляризованы. Кто оказывал сопротивление черносотенному движению, говорит Леонид Кацис.
Ну, безусловно, революционное движение прежде всего, потому что через черносотенцев производились попытки втравить деятелей революционного движения или фанатичных террористов, например, просто в политические убийства, типа убийства Илоса. Когда в итоге это расследовали, оказалось, что это революционер убил достаточно еврея и достаточно либерального депутата Государственной Думы, то, естественно, Бурцев, который это расследовал, публиковал всякие неофициальные, понятно, эмигрантские брошюрки на эту тему. В революционном движении их выявляли, вот эту вот деятельность. Кроме того, шла, конечно, античерносотенная пропаганда.
В России черносотенное движение пронизывало почти все слои российского общества. Но среди интеллигенции причастность к черносотенцам считалась делом неприличным. Леонид Кацис.
Это довольно перепутанное такое почвенно-внутреннее движение. И где-то, конечно, когда как Розанова, даже далеко не семитофильски настроенные Гиппиус и Мережковский исключали из религиозно-философских собраний, это просто означало реакцию на вызов общества. То есть в интеллигентских кругах, ну, это было не очень прилично. Но в обществе, особенно в провинции, они оставались довольно сильными до конца.
В отличие от предреволюционной России, в преднацистской Германии правительство пыталось ограничить деятельность штурмовиков, парамилитарных формирований будущей партии власти. Константин Залесский.
Власти в Веймарской республике несколько раз пытались запретить штурмовые отряды. Первый раз это, естественно, после пивного путча, когда была запрещена деятельность вообще нацистской партии. А второй раз это была уже в начале 30-х годов, когда правительство того же Папена, они предприняли попытку запретить вообще полумилитаристские организации. Но эта попытка, в общем, потерпела крах, хотя на какое-то время... Это сыграло роль только в униформистике. То есть СА на какое-то время перестали носить милитаристскую униформу и перешли к, так сказать, таким, ну, более цивильным качествам.
Схожесть российской предреволюционной ситуации состояла в том, что нацисты, как и черносотенцы, старались завоевать улицу, ограничивая тем самым возможности своих политических противников. Черносотенцы победить своих левых антиподов не смогли, а нацистам это удалось, говорит Константин Залесский.
Вообще бои между штурмовиками и коммунистами на улицах, коммунистами, я имею в виду ветеранскими организациями Компартии, Союз красных фронтовиков, во время предвыборных кампаний конца 20-х, начала 30-х годов выливались практически в уличные сражения. То есть и потери там были, ну, в кампанию доходило до нескольких сот человек убитых и раненых. То есть это потери были довольно серьезные. Так же, как мы знаем, что даже тот же самый Хорст Вессель, он в общем и целом погиб в столкновении с коммунистами. Другое дело, что скорее всего не по политическим соображениям, а по личностным, но это дело, так сказать, третье. То есть, в общем и целом, накал борьбы между политической борьбы на улицах был чрезвычайно велик. И штурмовики, вот они разрослись до довольно крупной организации внутри НСДАП и заняли... Гитлер был ведь вынужден фактически разделить партию на две части. На партийную организацию, то есть это партийные ячейки, которые занимались политической борьбой, и СА. То есть СА стала суверенной частью партии. Почему? Потому что самое главное в Веймарской республике это было получить улицу. То есть завоевать улицу. Если улица поддерживает эту партию, то эта партия побеждает. И учитывая, что, предположим, в рабочих кварталах, естественно, позиции социалистов, позиции коммунистов были значительно более сильными, вот здесь как раз нужна была СА, нужна была уличная армия, состоящая из людей, которые умели не просто маршировать, которые умели драться. То есть это были, ну, скажем так, полуолимпинизированные люди, которые, в общем и целом, не лезли, не думали, когда нужно там вступать в бой. То есть они там дубинки, лома, в принципе, использование огнестрельного оружия, это было запрещено, естественно. Но бои были очень тяжелые. И СА шло специально на провокации, то есть она специально заходила в рабочие, вводила свои части в рабочие районы, чтобы устраивать там потасовки и захватывать их. И в ряде случаев, в том же самом Берлине, часть рабочих районов СА смогла перетащить на свою сторону.
Однако, какова бы ни была численность и эффективность вскормленных властью организаций охранительного террора, судьба их почти всегда была незавидна. Их выбрасывали на свалку истории, как только в них отпадала надобность, или они становились чересчур сильны и опасны для своих хозяев. Тетушек смела волна революции, как смела она и бежавшего из страны президента Януковича. Черносотенцы незаметно растворились после событий 1917 года, когда защищать им стало уже нечего. Некоторые эмигрировали, другие нашли себе применение в чуждой по идеологии, но близкой по духу советской России, говорит Леонид Кацис.
Когда мы говорим о трансформации этих организаций, опять же, в Первую мировую войну никаких черносотенных армий не было. Другой был совершенно патриотизм. Если был, то был другой. Вот. И одновременно с этим, когда государство выселяло, о чем я, по-моему, еще не говорил, из западного края 600-800 тысяч евреев за шпионаж в пользу Германии, то зачем тут нужна уже как бы черносотенство, если такие вещи делает государство и командующий армией издает подобные приказы? Вот. То в этой ситуации происходило следующее. После поражения, значит, ну, будем говорить, империи, во время февральской и потом уже не империи, а Октябрьской революции, многие черносотенцы перешли в пропагандисты, борцы с антисемитизмом. В частности, кровавый совершенно человек Красников, который был прокурором на деле, обвинителем, я не знаю, там была ли какая-то прокуратура натуральная, в это время на деле митрополита Вениамина, кстати, выступавшего против обвинения Белиса. А в это время черносотенец Красников выдавал свои замечательные тирады об антисемитизме, значит, русского православия. С другой стороны, известный такой хулиганский поэт Тиняков тоже из черносотенцев перешел и в Орле, там где-то после революции писал стишки по борьбе, значит, с антисемитизмом.
Эскадроны смерти в Южной Америке чаще всего успевали разоружить и распустить, прежде чем они становились силой, неподконтрольной своим создателям. Но иногда, оставшись без работы, они поворачивали оружие против своих бывших хозяев, обвиняя их в предательстве идеалов, рассказывает Кити Сандерс.
Часто участие в парамилитаре оборачивается плохо как против рядовых участников, так и против их создателей. Как правило, рядовые участники вынуждены скрываться от правосудия, жить в других странах, жить по другим паспортам, либо они находятся в тюрьмах по обвинению в терроризме. Ну, к примеру, БЕР. Формально это официальные силовики, но по факту они их считают парамилитарис Януковича. Какова же их судьба? Они вынуждены, часть из них вынуждена жить в другой стране, в России, да, и неизвестно, что с ними будет, когда в России сменится. Для создателей парамилитарной организации зачастую все заканчивается гораздо плачевнее. Например, в Перу в 1968 году, когда к власти в составе левой хунты пришел Хуан Веласко Альварадо, он распадил в стране тотальную коррупцию, криминал и стукачество. Доходило до того, что люди боялись даже шепотом произносить что-либо против власти, потому что стучали все. Какова же его судьба? Его свергли свои же соратники по хунте, объединившись с силовиками и парамилитарис. И на его место стал человек, которому он доверял, который возглавлял правительство при нем. Еще хуже получилось у Гарсии Меса. Гарсия Меса пришел к власти в 1980 году в Боливии и проправил за один год и один месяц. И за время своего правления он превратил очень перспективную страну, извините, в криминальную помойку. Он опирался в его друзьях, да, в друзьях президента ходили нацистские преступники и главы наркокартелей. Он опирался на них во всем. Очень ярко характеризует его режим, его фраза о том, что наши соратники допустили ошибку о том, что, в том, что оставили в живых тех, кто может возглавить оппозицию. Мы такой ошибки не допустим. Каковы результаты его правления? Он осужден на 30 лет в тюрьме и до сих пор находится там. Его же политику в Боливии сейчас продолжает Эва Моралес. Он опирается на парамилитарис и на наркокартели. С помощью них он решает все государственные проблемы. Очень запоминаются две его реформы. Первая – это легализация детского труда с 10 лет. И второе – разворот стрелок часов в обратную сторону.
Китайские хунвэйбины были вытеснены с улиц армии, как только миновала угроза личной власти Мао Цзэдуна. После смерти Мао некоторые вдохновители культурной революции и организаторы движения хунвэйбинов были приговорены к смертной казни, впрочем, замененной им потом пожизненным заключением, говорит профессор Маслов.
В 1968 году была выведена армия на улицы, хунвэйбинов загнали по своим, как говорится, домам, и разогнали по своим городам и деревням. Формально штаб хунвэйбинов сохранялся. Он сохранялся до 1976 года. Им руководил Хуа Гофэн, который потом стал руководителем Китая после смерти Мао Цзэдуна. И располагались они непосредственно в здании ЦК комсомола китайского в Пекине. И туда практически до момента смерти Мао Цзэдуна, то есть до сентября 1976 года, приезжали посланники из деревень с вопросами, что надо дальше делать. В то время как они были формально сняты с довольствия, ничего не делалось. В 1976 году посудило хунвэйбинов без особого распоряжения, просто распустили. И хунвэйбинские штабы по деревням были закрыты. Ревкомы были тоже закрыты, куда входили хунвэйбины, руководители. Ну и на их местах были вновь образованы партийные ячейки. Официальное определение было дано на пленуме Китайской коммунистической партии, где выступал старый маршал Е Цзянин, который впервые сформулировал фразу, которая сейчас есть во всех учебниках истории, что это было страшное время феодально-фашистской диктатуры. И Китай дал оценку культурной революции. При этом позже уже была дана оценка поведению Мао Цзэдуна. Считается, что 80% того, что делал Мао Цзэдун, было правильным, 20% было ошибочным. А вина за культурную революцию была возложена на группу четырех во главе с женой Мао Цзэдуна Дзян Цин, которая, как известно, была приговорена к смерти, потом была помилована и повесилась в камере, не признав своей вины до конца жизни. Несколько человек были приговорены к пожизненному заключению, также сначала к смертной казни, потом к пожизненному заключению. Ну и большинство из них скончалось в тюрьме, и не только группа четырех, но несколько десятков человек, которые были так или иначе сопричастны к культурной революции.
Нацистские штурмовики потеряли свое влияние уже через год после прихода Гитлера к власти, а их руководителей во главе с Эрнстом Рёмом убили в знаменитую «Ночь длинных ножей», рассказывает Константин Залесский.
Как я уже говорил, Гитлер был вынужден разделять партию на две части, то есть партийная организация и СА. И после прихода к власти, естественно, наибольший кусок власти получили партийные организации. И СА оказались недовольны. Тот же самый Эрнст Рём, который возглавлял, был начальником штаба СА, он выдвинул идею еще и второй революции. То есть был нанесен удар по левым, теперь нужно нанести удар по правым. То есть строить национал-социализм в его вот таком национал-социалистическом образе. Не просто националистическом, а национал-социалистическом. И СА... Это огромное количество народа, 3 миллиона. Они, во-первых, начали захватывать власть полиции на местах, то есть занимать на местах определенные позиции в властном аппарате, причем именно террористическим методом, то есть просто их захватывая. Во-вторых, они выдвинули идею создания народной армии и, соответственно, объединение 3-миллионного СА и 100-тысячного Рейхсвера то есть Рейхсвер растворяется, он становится организацией по боевой подготовке, что и подразумевалось. А все занимает бывший капитан Эрнст Рём и его подчиненные, то есть коричневая армия. И вот здесь возник огромный конфликт. Во-первых, СА стала угрозой правым, то есть в том числе промышленникам, которые рассчитывали на Гитлера, что он стабилизирует общество и возьмет к ногтю рабочее движение, были против. Естественно, возмутился Рейхсвер. Но не только. Если бы было только это, то, возможно, еще и ничего бы не произошло. Возник огромный конфликт внутри партии. Потому что, во-первых, партийная организация не собиралась отдавать власть этим штурмовикам. Во-вторых, нужда в штурмовиках отпала, потому что улица была уже захвачена. И, в-третьих, амбиции штурмовиков стали угрожать самой системе власти, которую строил Гитлер. И поэтому произошла «Ночь длинных ножей» в 1934 году, когда высшее руководство СА было просто выбито. И СА были низведены до уровня, скажем так, вспомогательной партийной организации, которая занималась там, несколько раз в год по большим праздникам маршами с факелами, то есть как показатель единства Германии, раздача листовок, сбор средств на партию и во время войны организация предвоенной подготовки, то есть для молодежи. Ну, вот, все. Вот на этом, то есть роль СА с 34 года в принципе сошла на нет. И она превратилась в такую вот вспомогательную партийную организацию. Ее всплеск, вот всплеск деятельности СА был вот примерно с 30 до 34 года. Вот это было дорога к власти, в принципе захват власти во многом с помощью СА. И потом попытка СА получить эту власть. И крах.
Нынешнему российскому антимайдану до штурмовиков или черносотенцев еще далеко. Но они явно стоят на том же пути. За какой срок они этот путь пройдут, точно сказать никто не может. Политолог из Буэнос-Айреса Китти Сандерс предостерегает от слишком легкомысленного отношения к российским парамилитарис.
Если раньше парамилитарис опирались на военных, то сейчас они маскируются под квазигражданские инициативы. Не стоит обманываться, что движение «Антимайдан», в том состоянии, в котором мы его видим сейчас, это и есть законсервированное и готовое движение. Нет. Венесуэле и в Боливии все тоже начиналось с небольших потасовок, с лозунгов о гражданских свободах, гражданских инициативах, патриотизме. И в итоге закончилось тем, что в Боливии по телевидению в прямом эфире показывают, как Пончес Рохас, это парамилитарис Эва Моралеса, отрезают головы живым собакам. Это видео настолько шокировало испаноязычную общественность, что СМИ подконтрольные Эва Моралесу запустили дезу о том, что это фейковое видео. Но это неправда, потому что несколько раз был показан ролик, и видно, что собаки были живы, когда им отрезали голову. Также не стоит обманываться о том, что антимайдан, то, что мы сейчас видим, это полная картина того движения. Нет, это лишь верхушка айсберга. Вся мякотка сейчас воюет на Донбассе. И угадайте, что будет и куда она вольется, когда она вернется в Россию. Они встанут к станкам? Нет. Извините, это профессионалы с опытом подрывной деятельности, с опытом пыток. Они вернутся, вольются в антимайдан и будут тренировать молодое поколение. И в итоге какую картину мы можем получить в России через несколько лет? А я вам скажу, такую картину, которую сейчас мы можем наблюдать в Венесуэле.
Действительно, пока что российский антимайдан пакостит оппозиции при поддержке неравнодушных прохожих и в меру своих скромных способностей. А способностей и хватает самое большее на то, чтобы забросать ненавистных им пикетчиков экскрементами собственного производства. Достойные последователи президента Путина.
У вас есть свое мнение, у нас свое.
Да ты не свое мнение выражаешь. Ты выражаешь мнение, два проплаченные, блин, газдепа.
Это твое мнение проплачено.
Они начали обстреливать людей.
Говорады. А почему вы тогда в Москве находитесь, если вы не любите Путина?
А где же нам доходить?
Вы не уважаете Путина.
А где же нам доходить?
Там тварь на клоаке сидит.
Там?
Что?
В
украинской клоаке сидит. Я там суперфашист.
Спокойно, руки.
Хватит, что ли?
Все, тихо.
Тихо.
Снимай, тварь. Мы вас будем судить. Вместе вот с этими тварями, которые сидят в Киеве. Снимайте. И вы будете там сидеть. И Порошенко, и Меркель, и Обама. Все будете сидеть, тварь. Все будете сидеть на трибунах.
У Гитлера был очень высокий рейтинг. Это же правда.
Пропаганда фашизма. Задержите урода! Задержите, смотри, что у меня.
Вот это выражение, его немедленно.
Друзья, кто будет сидеть? Кто сидел?
Вот еще давайте.
Смотри, осторожней.
Смотри, урод.
Дерьми его.
Полиция, что вы делаете?
Да дискуссия,
Телемон. Миша,
ну что же за это?
Участников антимайдана, если они развернут свою деятельность по-настоящему, вероятнее всего ждет гиблая судьба большинства их предшественников. Сейчас им кажется, что они надежно защищены благосклонностью властей и потому могут творить насилие по своему разумению и не опасаясь последствий. Но если их жизнь продлится чуть дольше жизни этой власти, то проблемы с законом у них почти неизбежны. Это лишь вопрос времени. Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.